Глава 13. Мы в расчете? Фэн терпеливо дождался, пока последние серебряные владыки превратятся в некрасивую жижу. Поразительно, но все сектанты, которых Безымянный притащил нам за последние несколько часов, вступили на свой непростой путь еще воинами. Спрашивать у них причины такого непростого поведения мне не хотелось. Какая разница, что побудило их вот уже два этапа возвышаться за счет чужих страданий и жизней? Важен результат. Сектанты мертвы. «В расчете», — кивнул я, полностью отключив эмоции. Когда-то в далеком прошлом у меня в голове сложилась идеальная картина мира, в которой Клайд Фэн является частью нашей группы. Он отказался от клана Феникса и стал одним из искателей, чтобы вместе с нами уничтожать населившую мир заразу. Однако реальность обухом ударила меня по голове, расставив все точки по своим местам. Клайд Фэн, как и Дарна, являлся человеком клана. От пальцев ног до кончиков волос на голове. Его великая идея отомстить за смерть своего наставника является неплохим стимулом для постоянного развития. Но как ни крути, при должном желании, он давно сумел бы добраться до Чэнь Фэна, основателя школы духовной силы. Однако Безымянный не идет на этот шаг, продолжая свое служение клану. Он делает вид, что весь такой из себя белый и пушистый, однако мне прекрасно известны его способности к анализу информации. Нужно быть глупцом, чтобы не понимать, что происходит с Дарной. Клайд Фэн был кем угодно, только не глупцом. Он деликатно отвел взгляд в сторону, якобы не желая погружаться в специфику работы сектантов Бохао. Кровавой бляшки нет, и ладно. Еще в начале нашего знакомства я бы обязательно поверил в такую ересь, но жизнь меня изрядно потрепала, чтобы продолжать доверять сказкам. Какими бы мотивами ни руководствовался Безымянный, к нам они не имели никакого отношения. Есть он, клан, может, немного Дарны и его великой цели, но точно не искатели. «Прежде чем уйдешь, у меня вопрос. Эпидемия коснулась только нашего мира? Или у демонов тоже проблемы?» Вилея навострила уши. Тема была ей интересна. «Как ни крути, но в мире демонов у нас осталась куча незавершенных дел, оставить которые мы никак не можем. Взять хотя бы владыку золотого ранга Шана Ри. Отчим Вилеи, уничтоживший ее отца и взявший Альмирду силой, несомненно, является сектантом». По какой еще причине он мог аккумулировать в своем дворце поступающие из нашего мира наследие древних? Только для того, чтобы создавать на их основе пластины для баз сектантов и алтари. Только нашего. Воздух мира демонов обладает каким-то особым свойством, подавляющим бактерию. Она не распространяется, не заражает, не умирает, что плохо, но и не убивает. Да, еще одно. Чтобы бактерия ушла в стадию заморозки, необходим соответствующий круг мира демонов. Зародыши бога должны находиться в центральном дворце, владыки в четвертом круге или выше, и так далее. «Тогда?» — начал было я, но осекся. Ответ на мой незаданный вопрос был вполне очевиден. Демонам не нужны пришлые гости. Даже за большие деньги. Это сегодня воздух блокирует бактерии, а завтра они адаптируются и начнут пожирать уже самих демонов. Зачем рисковать? Нет, наверняка кто-то из зародышей бога или владык договорился. Наверняка в мире демонов есть небольшие поселения, отгороженные от остального мира. Но это не носит массовый характер. Демоны только рады, если все даусы сдохнут. Будет проще захватывать наш мир. Рано или поздно зараза все же исчезнет. Слишком опытные и мудрые алхимики живут в наших мирах, чтобы не додуматься, как победить возвышающуюся бактерию. К этому моменту нужно сохранить как можно больше зародышей бога, чтобы они могли что-то противопоставить князьям и их армиям. «Вот именно что тогда», — кивнул Безымянный. «Удачи в вашем нелегком деле, искатели. Ждите гостей из клана. За лечебные капсулы обязательно придут. В современных реалиях нашего мира это вещь, владеть которой в одиночку невозможно». С этими словами Безымянный поднял все еще находящуюся в состоянии паралича Дарну и исчез. Судя по тому, что я видел, рядом с нами невидимок больше не существовало. Клайд Фэн оттащил Дарну куда-то в безопасное место. Вернет ей сознание, кошелек и вновь скроется, чтобы следовать за своей подопечной в тени. Куда они направятся? Здесь не нужно обладать большими навыками предсказания, к очередному стационарному порталу. Дарна должна вернуться в центральный регион, чтобы рассказать своей приемной матери о том, что мы научились очищать сектантов, забирая их силу. К тому же Безымянному нужно отчитаться о том, что у нас имеется лечебная капсула. Это тоже не та информация, которая подлежит утайке и долгой передаче. Не удивлюсь, если Безымянный вообще оттащит бессознательную Дарну прямиком в центральный регион. Так даже проще будет.
«Что делаем дальше, Серебряный Владыка?»
— спросила Велея, перекатывая в руках огненно-земляные шары. Переход на следующий ранг стал для нас настоящим потрясением, сопоставимым с переходом на следующий этап возвышения. Разница между Бронзовым и Серебряным Владыками оказалась такой огромной, что моя жена до сих пор не могла свыкнуться с новыми силами, поигрывая смертоносными шариками. Запустя она один такой в Медного Владыку, оттого не останется даже пепла. Настолько концентрированной там оказалась сила. Мы уже являлись золотыми владыками, сопряженными. Но невидимая сила не давала ощущения такой мощи. Да, мы могли создать шарик гораздо смертоноснее, чем тот, что сейчас Велея катала в ладонях, и превратить в пепел уже Серебряного Владыку. Но именно реальное возвышение, а не сопряженное, давало ощущение безграничной власти. Даже страшно подумать, что будет на Золотом Владыке. Может, опьянеем так, что пойдем ломать и крушить все подряд? Насколько я читал в учебниках по возвышению, с некоторыми даусами и демонами случалось и такое. Слишком быстрый рост в возвышении чреват проблемами с адекватным восприятием действительности. Для начала нужно уничтожить эту базу, Серебряный Владыка, ответил я, превращая все строения и заградительные клетки в пыль. Сила действительно пьянила. Если раньше я бы просто открыл ворота, выпуская народ, то сейчас хотел проверить границы своих возможностей, которых, как казалось, вообще не было. Внутри меня бушевал океан могущества, способный смести любую преграду. «Это определенно не артефакт», — послышали слова Герлона. И в аномалии вновь появилось тело, облаченное в одежду вершителей судеб. Тело выглядело так, словно в нем кто-то основательно покопался, что неудивительно. Герлон искал любые намеки на то, каким образом работала невидимость. «Значит, невидимость обеспечивается техникой. Любая техника требует энергии», — подхватила Эльда. «Если только это энергия низкого уровня», — присоединилась и Альтая. «Я слышала, что даже отец не может видеть то, что творит король». «Техника, дарованная императором?» Совместное обсуждение вернуло меня в реальность, выдрав из лап всепоглощающей силы. «Это многое объясняет, но только не то, откуда она у Безымянного. Он всего лишь обычный разведчик клана. Четыре клана, у каждого из которых есть свои разведчики. Неужели император потратил время на каждого из них?» «Полагаю, тратил время он только на глав клана, даруя им право передавать эту способность своим разведчикам». Герлон забрал абсолютные артефакты из аномалии, но несколько мгновений спустя они вновь начали в ней появляться, один за другим. Мой кровный брат зарядил наше оружие для следующей встречи с зародышами бога. Удалось выяснить, кто это такой? Вершители судеб не очень любят делиться своими именами с посторонними. Одно могу сказать точно. Этот даус относился не к самой верхушке вершителей. Об этом говорит его одежда. От сектантов он тоже далек. В его крови нет субстанций древних. Нужно вскрыть пространственный кошелек. Там может найтись что-то интересное. Зандер? Делаю. Я извлек из хранилища устройство и вскоре привычно повалил едкий дым и засверкали искры. Вершители судеб, как и контрабандисты, тщательно следили за сохранностью своих предметов. Внутрь залезать я не стал. Только об этом подумал, и меня охватила такая паника, что мне едва удалось справиться с эмоциями и не отшвырнуть кошелек прочь. То, что находилось внутри этого хранилища, было крайне опасно для Серебряного Владыки. Пожалуй, даже медному зародушу бога не стоило рисковать, в чем я честно признался Герлону. Принял. Герлон не стал строить из себя героя. Он доверял моему предчувствию, что уже неоднократно спасало нам всем жизнь. Мы уже в третьем поясе мира людей. Ориентировочно через месяц будем в Кайраде. Завершайте дела в Лаоне и возвращайтесь. Нужно встречаться и очно решать, что делать дальше. Хочу встретиться с Бенладом Бау и поговорить с ним. Поясу нужна жесткая рука, иначе он развалится на части. Другой кандидатуры на главенство я не вижу. Даже если он не желает видеть в составе своего дома искателей, все равно кому-то нужно всем этим управлять. Остальные дома себя дискредитировали полностью. Герлон собрался встречаться с Бенладом Бао? Признаться, эта новость стала для меня полной неожиданностью. Как по мне, эта семейка полностью отошла в сторону. И я даже думать о ней забыл. Тем более после того, как повстречался с Дарной. Рансит, если раньше где-то и фигурировала в мыслях, сейчас окончательно испарилась, оставив после себя лишь приятный аромат полевых цветов. Наверное, стоит поговорить с Герлоном относительно его желаний, но пока это все не имеет смысла. За месяц, что им придется добираться до столицы, измениться может многое. Пленники, получившие неожиданную свободу, не спешили ею пользоваться. Они с опаской смотрели в нашу сторону. Перед нами были простые жители третьего пояса, не вставшие на путь возвышения. Но даже они ощущали исходящую от нас опасную ауру. «Возвращайтесь домой», — произнес я, усилив голос техникой. «Убивать вас больше никто не будет». «Вы нас защитите?» — послышался чей-то робкий голос. «Мы даровали вам свободу, остальное в ваших руках. Хотите пасть на алтарь секты Бахао? Оставайтесь здесь и ждите, когда за вами придут. Хотите прожить жизнь в счастье и спокойствии? Отправляйтесь домой. Обнимите близких, порадуйте их своим возвращением. А если мне возвращаться некуда? Если меня свои же продали, как ненужную скотину? Мир велик, и каждый может найти в нем свое место. Меня не заботит, чем вы будете заниматься и когда умрете. На все воля неба. Главное, что нам важно, чтобы умерли вы не на алтаре сектантов. Если вас через пару часов загрызет стая волков, что охотится здесь неподалеку, такова ваша судьба. Мы уходим». Взяв Вилею за руку, я использовал технику перемещения. Лагеря сектантов и стационарных червоточин контрабандистов больше не существует. Как и 12 серебряных владык. Точнее, 11. Дарну мы убивать не стали, к сожалению. Клайд Фэн хотел притащить нам вообще всех, кто проживает в Эллаоне. Но по непонятной причине мне этого не хотелось. Медные и бронзовые владыки для нас безопасны. Золотой? Да, с ним придется повозиться. Но он уже один. Поддержки в лице 11 серебряных у него не будет. Так что это тот бой, который мы обязаны пройти сами, если хотим продолжать свое возвышение без каких-либо последствий. Спроси меня, почему я так решил. Ответить не сумею. Просто так чувствую. Судя по тому, что я видел, Иллаон знатно штормило. Внешне город оставался спокойным, но прямо сейчас в Центральном дворце происходило экстренное собрание владык. Собралось всего 20 даусов. Остальные либо собирали вещи, либо уже стремительно покидали город. Всех пугало резкое и неожиданное исчезновение 11 серебряных владык. Безымянный, как я понял, особо не стеснялся. Он атаковал резко, стремительно, на глазах у свидетелей. Само появление в городе зародыша бога являлось неприятной новостью, а то, что это был представитель клана Феникса, окончательно внесло сумятицу в ряды сектантов. Они считали, что с кланом Феникса у них никаких проблем возникнуть не должно. Советник Делайла в случае чего порешает любые вопросы. Однако пришла реальность в лице безымянного, и сектанты не понимали, что делать дальше. Вот собрались в одном месте, чтобы нам было проще за ними всеми охотиться. Но охотиться мы начали, конечно же, на тех, кто вздумал покинуть город. Позволить этой заразе расползтись по империи мы не могли. Тараканов нужно давить сразу, как только их видишь, не позволяя им размножаться. Ибо потом их просто не вывести. То, что происходило дальше, можно было назвать великой чисткой. Мне даже не требовалось никого убивать. Зачем, если владыки погибали сами, превратившись в неприятную кашу, а мастера, тоже запятнавшие себя грязно-желтой жижей, явно не являлись великими воротилами среди сектантов. Лишь нескольких мастеров я прибил без сожаления. Мне хватило одного взгляда на их лица, чтобы возникло четкое понимание. Они причастны к пыткам. Либо сами их осуществляли, либо смотрели на работу палачей. Остальных я отпускал на все четыре стороны. Новоиспеченные воины меня не интересовали. Предчувствие говорило, что конкретно эти даусы к сектантам имеют самые опосредованные отношения. Основные продолжают сидеть в центре Иллаона. Нам с Вилеей приходилось основательно прыгать с места на место. Владыки, вздумавшие избежать из Иллаона, действовали как настоящие тараканы. Они расползались в разные стороны. Большая часть, порядка 10 караванов, отправилась в сторону западного сектора третьего пояса. Видимо, сектанты надеялись отсидеться в клане Тигра, пока клан Феникса творит сущее беззаконие. Но многие мчались куда угодно, словно желали запутать следы. Вот только никто из беглецов не предполагал, что мы с Вилеей окажемся настолько мобильными. Превратившись в серебряного владыку, я расширил зону действия духовного зрения до 40 километров. Так что никто из тараканов, ринувшихся из негласной столицы третьего пояса, не избежал справедливого возмездия. Мало того, некоторые глупцы и вовсе отъезжали от Иллаона на 10-15 километров и останавливались, полагая, что их уже никто найти не сможет. На что рассчитывали эти даусы, оставалось загадкой. Разговаривать с ними мне не хотелось, да и незачем было. Пока Вилея пленяла народ, я занимался взламыванием пространственных кошельков, сразу закидывая их в наше хранилище. Разбираться с тем, что находилось внутри, мне не хотелось. Лишь однажды я ощутил, чувство опасности и отдал кошелек Герлону. Внутри оказалось несколько неприятных привязанных артефактов, готовых выпустить яд в любого, кто не имеет права брать их в руки. Герлон снял привязку, но, покрутив артефакты в руках, заявил, что негоже искателям ходить с таким оружием. Артефакты исчезли из нашего хранилища и больше в нем никогда не появлялись. Когда Иарис наконец коснулась горизонта, я устало опустился на землю, игнорируя испуганные взгляды участников последнего каравана. 32 владыки и порядка сотни мастеров. Такого улова у нас еще никогда не было. Ядра духа, что реальное, что сопряженное, натужно пульсировали. Им требовалось время, чтобы адаптировать поглощенную за сегодня силу. Несмотря на то, что 32 медных владыки по силе оказались несопоставимы даже с одним серебряным, их количество все равно возымело эффект. Ведь с каждым сектантом приходилось работать, тратить на него время, выкачивать его силу. К концу дня я уже настолько поднаторел в этом процессе, что на одного дауса у меня уходило не больше 2 минут.
«Зандер?»
Вилея подошла ко мне и нахмурилась. Ей явно не понравилось мое лицо. Оно выражало искреннее недоумение. То, что показывало мне духовное зрение, не могло быть ничем иным, кроме как грядущими неприятностями. «Дарна», — ответил я, наблюдая за тем, как красноволосая красавица уверенно управляет самоходной повозкой, двигаясь в Эллаон со стороны болота с аримальными жабами. С противоположной от нас стороны.
«Она же должна в центральный регион направляться», — нахмурилась Вилея.
Притихшие даусы ее не смущали. Они даже дышать в обществе серебряных владык права не имели. «Должна», — подтвердил я. «Но не отправилась. Почему-то. Двигается в Эллаон. Будет там через 30 минут, максимум 1 час. К ночи точно доберется.
Только не говори, что нам опять придется выступать в качестве ее нянек».
Аура Вилея так вспыхнула, что находящиеся в округе даусы захрипели от боли. Моя жена изволила злиться. «Видимо, у Безымянного изменились планы», — пожала плечами, находясь в полном недоумении. «Меньше всего я полагал, что еще раз увижу Дарну в 3-м поясе.
Либо не у него».
Глаза Вилеи от злости превратились в 2 маленькие щелки. Я посмотрел на свою жену и понял, что она абсолютно права. Планы изменились не у Безымянного, вынужденного следовать за своей подопечной. Планы изменились у тех, с кем она находится в одной пространственной аномалии. Вместо того, чтобы явиться сюда лично, вершитель судеб по имени Турон отправил к нам подсадную утку. Герлон уже уничтожил тело убитого, но никто не сомневался, это точно не Турон. Либо Зарит, либо Журлад, 2 заместителя главы контрабандистов, имена которых назвала моя бывшая марионетка. Если это вообще контрабандист, а не просто вершитель судеб, явившийся к базе сектантов, чтобы ее уничтожить. Клайд Фэн точно знал имя этого дауса, но произносить его не стал, чтобы случайно не впутаться в какие-то проблемы. Поздно, наш хитроумный друг. Да и друг ли? То, что хитроумный — факт, но вот то, что друг, еще не доказано. Пока мы полезны, Клайд Фэн будет нам помогать. Как только мы перестанем приносить пользу клану, нас пустят в расход. В этом сомнений у меня уже не было. Сейчас ясно одно. Нам срочно нужно в Эллаон. Нужно попасть во дворец Ружи Тима раньше Дарны. Иначе все может обернуться так, что нам неожиданно станет нельзя уничтожать главу сектантов Бохао 3-го пояса. В нашем безумном мире уже ничему нельзя удивляться.
Кайрад, столица южного сектора 3-го пояса.
Господин, все подготовлено. 20 преступников ожидают казни в подвале дворца. Один из помощников Талады Чама даже голову боялся поднимать, обращаясь к гостю. Новость о том, что портал заработал, и через него в 3-й пояс прибыл вершитель судеб, разнеслась по столице со скоростью пожара. Многие зеваки даже высыпали на площадь перед дворцом дома Чам в надежде, что представитель императора снизойдет до того, что поведает толпе о завершении эпидемии и о том, что все будет хорошо. Но Турона желания толпы не интересовали. Он даже явившегося дауса не слышал, замкнувшись в собственных мыслях. Приказ Дукровита о том, что нужно пользоваться порталами, сильно ограничил Турона в маневрах. Пришлось проходить процедуру лечения, затем отправляться к порталам, перебираться в 3-й пояс, где вершитель судеб был вынужден искать 20 смертников для открытия червоточины в нужную точку. Вначале Дарна, а затем прибывший на место из 4-го пояса Зарит, заместитель Турона, проинформировали главу контрабандистов о том, что нужные ему искатели находятся рядом с городом сектантов. Вот только нападать Зарит не спешил. Его остановило присутствие Безымянного. Даже если победить, все равно придется объясняться с Дукровитом относительно того,
Что один из вершителей судеб делал вначале в четвертом, затем и в третьем поясах? Ибо он на это своего великого соизволения не давал. Пришлось отдавать приказ просто следить за ситуацией и собирать информацию. Турон не пожалел о своем решении. Безымянный оказался приставлен к Дарне, а не являлся защитником искателей. Значит, случись, что отойдет в сторону. Когда же искатель использовал лечебную капсулу, а также очистил сектантов, у Турона проснулся вполне предметный интерес к происходящему. Об этом обязательно должна узнать Делайла. Турон не мог скрывать от своей возлюбленной такую важную информацию. У нее наверняка возникнут вопросы, а трупы отвечать не умеют. Что было весьма неприятно, контрабандист явился в третий пояс со вполне определенной целью, и в живых после ее реализации никто не должен остаться. Однако то, что произошло дальше, заставило Турона задуматься. Его заместитель передавал информацию, рассказывая о странном поведении Зандра и Безымянного. Искатель явно что-то почувствовал. Пробиться через технику, дарованную самим императором, он явно не мог. Значит, сработало предчувствие. Он рассказал Безымянному, что рядом находится еще один скрытый зародыш бога. Зарит даже усмехнулся, когда искатель получил право на его уничтожение. Мол, будет интересно посмотреть, что может придумать бронзовый владыка против серебряного зародыша бога, ибо... Договорить Зарит не сумел. Он исчез из пространственной аномалии. Не застыл, не отключился. Исчез. Такое происходило только в одном случае — во время смерти. Именно это и заставило Турона задуматься о том, стоит ли бездумно выполнять свои желания. Ситуация складывалась невозможной по своей сути. Искатель Зандра воплотил в жизнь свои угрозы. Каким-то образом бронзовый владыка уничтожил серебряного зародыша бога. Сама мысль об этом являлась кощунством. Однако неожиданно для самого себя Турон ощутил сомнение в том, что следует прямо сейчас встречаться с искателем. Докровит объявил, что Зандр и Велея являются даусами, отмеченными милостью самого императора. Что если кроме милости глава мира даровал искателям неведомое оружие? Смерть заместителя получилась такой резкой, словно он был простым кандидатом. Не было ни сражения, ни ощущения опасности. Ничего. Он просто перестал существовать, не успев ни о чем предупредить. «Господин, что делаем с преступниками?» «Верни их обратно. Мне нужно время», — последовало распоряжение. «Прежде чем двигаться дальше, нужно изучить искателей. Для этого есть отличная возможность. Дарна, навязанная возлюбленной в качестве прыгающей по поясам собачки, находится рядом с ними. Девочку готовят на убой. Так что ничего критичного не произойдет, если она какое-то время поживет рядом с искателями. Прежде чем с ними встречаться, Турон должен получить информацию, и он ее получит».